«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы будем задавать Виктору Заболоцкому, заслуженному летчику-испытателю. Виктор Васильевич, доброго утра и вам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разумеется, авиационный эксперт у нас в студии, потому что, да, мы намерены продолжить обсуждение событий, связанных с трагедией 5 мая, с катастрофой в Шереметьеве. Но прежде чем к этому разговору обратиться, все-таки уверен, что многие из москвичей, которые нас сейчас слушали, буквально несколько минут назад наблюдали в небе над собой подготовку к параду Победы, подготовку к 9 мая, репетицию с участием воздушной техники. И мы сейчас за эфиром просто с Виктором Васильевичем, когда тоже обсуждали только что увиденное, я, в общем, припомнил, что это традиция, по-моему, ну, последних лет 10 максимум, когда вот каждый год в параде Победы участвует авиационная техника. Это с чем связано? Это потому что появилось чему летать, или просто решили, что, ну, москвичи и вообще все зрители, которые за парадом следят, вот их это развлекает? Потому что я, делясь своими ощущениями, говорю, что, ну, вот от того, что это каждый год происходит, это производит меньшее гораздо впечатление. Почему это в регулярный такой режим ввели?
Ну, дело все в том, что у каждого было свое детство. Вот вы сейчас это напомнили, правда, да? Значит, что помните в детстве, как
в Тушине, проходили, да.
А я помню свое детство тоже в Тушине. Еще будем так говорить, и даже, так сказать, вот 50-е годы, когда это было, понимаете, когда проходили эти праздники воздушные, и сколько было радости, сколько было всего. Ну, тогда не было, так сказать, техники, и не было там телевидения, не было такого. Ну, во всяком случае, люди выходили, смотрели, очень радовались, радовались, глядя на пилотаж тех же самых, кто там участвовал.
Но от того, что это каждый год показывают, не теряется зрелищность мероприятия?
Ну, вот, ну, конечно, с одной стороны, люди, конечно, потихонечку привыкают к этому, да, вот, но с другой стороны, понимаете, ведь сейчас стало немножко удалено, если бы это все было поближе, вот как на Максе, к примеру, да, можно было, вот слетали и посмотреть сразу же, посмотреть эту технику и прочее, оно более, так сказать, было бы это, ну, как бы зрительно, что ли, и вообще, с другой стороны, если бы слетали, и можно было бы еще и самому потом попробовать слетать на чем-то, где-то, посмотреть.
А такое возможно?
Возможно.
Но это,
может, наверное, быть, не на боевой сейчас техники, так сказать, но техника есть, на которой можно летать.
Ну, то есть это совсем, по-граждански говоря, прям прокат. Понятно, что тебе не дадут ничего, что управляет техникой, но тебя как минимум прокатят.
Ну, прокатят и дадут даже и подержаться за управление. Ничего страшного здесь нет такого. Ну, потому что на легких самолетах это практикуется. Есть такие ознакомительные полеты. Вот. Но раньше это было более доступно, чем сейчас. Я, допустим, не знаю, что такое в своей юности и прочее. Да, я не мог представить себе, что, допустим, могу платить за полеты. Это все было бесплатно.
Да, ладно. Ну, то есть на боевые самолеты могли посадить подростка, ребенка и просто
нет, прокатить. Боевых самолетов нет. Я имею в виду, значит, летали, когда начинали летать, учиться летать, да, это было практически, это не то что практически, вообще бесплатно. И вот аэроклубы и прочее записывались, кто проходил комиссию, какой-то был, так сказать, ну, не то что отбор, но, по крайней мере, там трудно было.
Вы в парадах участвовали
как-то? Участвовал в параде, да.
С точки зрения задачи, которая ставится перед пилотами в этой ситуации, это что-то по-настоящему сложное, сравнимое с каким-то, ну, таким упражнением серьезным?
Вот нет, это соизмеримо. Вот решение такой задачи, вот как сейчас самолеты пролетели, это соизмеримо с выполнением боевой задачи. Потому что собрать в одну линейку самолеты и тяжелые, и истребители, и штурмовики, и вертолеты, заставить, а у всех скорости разные, пилотирование, да, собрать их воедино, причем они взлетали с разных аэродромов, значит, должна быть точка где-то сбора, и пройти это вовремя, то есть это на уровне выполнения боевой задачи.
За участие в мероприятии, за участие в параде присваиваются награды, звания?
Присваиваются, да, за участие даже в МАКСе, я знаю, что даже героев давали.
Героев за участие в МАКСе?
Да.
Но вы все-таки так с улыбкой об этом говорите, полагаете, что это, может быть, не совсем разумный подход, или да, это действительно
сложная задача? Нет, я считаю, что нет, дело все в том, что награды, конечно, ну, допустим, герои за участие в «Максе» — это не совсем корректно, будем так говорить, поэтому... Ну, это было такое. Я знаю, на моем веку это было.
Ясно. Что ж, мы обсудили события нескольких минут, которые недавно совсем произошли. Теперь давайте к событиям трагичным. 5 мая, через 28 минут после взлета, совершил аварийную посадку самолет «Сухой Суперджет». Он направлялся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево лайнер по причинам, которые мы еще тоже отдельно будем обсуждать. Загорелся, как сейчас это трактуют, при жесткой посадке уже на полосе. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, в том числе двое детей, один член экипажа. Попробуем сейчас разбираться в подробностях, но, опять же, я этот большой сложный разговор в очередной раз чуть-чуть отодвину. Вы наверняка слышали от коллег, от экспертов, от журналистов, с которыми вчера общались, сразу абсолютное большинство стали ругать «Сухой Суперджет», ну, как машину, как самолет. То есть первые упреки последовали именно в адрес «Сухого Суперджет». Тут же в соцсетях публика стала писать, что принципиально, если они узнают, что им предстоит лететь на «Сухом Суперджет», они отказываются от билетов, либо изначально не готовы эти билеты покупать. Сейчас, когда все подостыли, что об этом можно сказать? Вот у экспертов, у профессионалов машина «Сухой Суперджет 100» по-прежнему вызывает подозрения, нарекания, недовольство.
Есть несколько моментов вот в этой как бы истории и во всем. Есть моменты коммерческие самолета, да, есть моменты изготовления, так сказать, в российских условиях этого самолета. Есть моменты действительно испуга у людей, которые вообще боятся летать, и они могли, так сказать, свалить на все что угодно вот свои эти фобии. Понимаете, о том, что говорят, что вот, значит, вроде вот из-за этого случая можно уже не летать, или там билет
ставился даже вопрос о том, чтобы вообще на прикол все суперджеты.
Да, поэтому пока... вот если разбираться, дальше мы будем разбираться по части вот этой катастрофы. Значит, сразу могу сказать, а вот в этом случае сейчас вот самолет виноват в том, что он, значит, грубо сел, так сказать, там получил повреждения, начался пожар и прочее. Сам по себе самолет здесь.
Ну, смотрите, перед вами сидит дилетант, и вы спрашиваете, задаете мне этот вопрос, и у меня тут же есть набор сомнений. Например, почему машина, которая с одной массой может взлететь, почему она не может с этой массой же сесть? Почему это считается чем-то критическим? Почему... топливные баки так расположены по отношению к двигателям. Ну, вот это как у дилетанта возникают такие штуки.
Сразу, понимаете, возникает тоже вот, ну, на этих вопросах, знаете, масса ответов сразу появляется. Посмотрите, что значит получается, какая вещь. Во-первых, в любой самолет может попасть молния. Раз.
А как часто это вообще происходит? Как часто эти поражения?
Часто.
Ну, там, сотни раз в год.
Может быть, даже и так. Да. По крайней мере, ну, то есть, если по миру взять, это действительно сотни раз. Вот. Другое дело, насколько они наносят повреждения, это уже случайность. Как они могут... Ну, во всяком случае, у всех самолетов молниезащита, все испытываются на это, на молниезащиту. Но бывают моменты, когда сверх какой-то, ну, это встречается, кстати, вот такая какая-то экстремальная вещь, которая сразу вот что-то такое, ну, не может быть повредить так, чтобы он сразу вот грохнулся, будем так говорить. Значит, есть приемы, которые еще помимо этого экипажа используют. Если ты попадаешь в грозовую деятельность, ты должен выключить локатор, то есть высокую частоту, потому что по ионизирующему этому лучу молния как раз она достанет тебя. Это может быть такое. Поэтому, зная это, желательно поменьше вести, так сказать, радиопередачу и радиообмен. Почему? Потому что, опять-таки, ионизируется воздух, по которому может прийти. Что в первую очередь, так сказать, когда молния попадает? Попадает, так сказать, она в антенны, в те места, где есть вот эта ионизация. Значит, она повреждает. Это все четко. Дальше на самолете есть уровни защиты. Первое, значит, сразу есть токосъемники, которые сбрасывают статическое электричество в атмосферу. Ну, это все нормально. Есть автоматы защиты, которые защищают электросистемы. Есть там прочее. То есть здесь сразу есть ряд вещей, которые они испытывали.
И они относятся, эти вещи, не только к сухому, а это в принципе всем. Это все самолеты этим оборудованы, и для всех эти ситуации более-менее однообразно протекают.
Да. Но дальше, так сказать, как болезнь, как она пойдет? Если попала молния, да что, собственно? У меня был такой момент, когда у меня попала шаровая молния в самолет, и у меня... 7 дырок в крыле было. Хорошо, мимо баков. Но это было такое. Прилетел, все только съемники сгорели, и половина приборов там не работала. Но это вот, так сказать, ну, правда, сидел, наверное, секунд 15, мне потом по ленточкам смотрели, просто недвижим, как парализованный сидел. Вот, ну, вот.
А вы сами физически почувствовали
что-то? Нет, просто был удар, вспышка, удар, ну, и мало того, еще и было в кабине там разряд такой мощный. Вот, поэтому вот эта вот, так сказать, часть, она, как будем так говорить, в данном случае повезет тебе. Но в то же время это не настолько опасно, чтобы это вот было...
Ну, приводило к падению,
да,
непременно.
Непосредственно.
Но мы с вами уже про инженерные вещи говорим, я все-таки хотел это немножко тоже отложить. Вот сухой суперджет как российский... проект. Первый с нуля, как это провозглашается, как это декларируется многократно, с нуля созданный российский пассажирский самолет. Этот проект необходим? Был ли он необходим? Потому что сейчас, судя по тому, что происходит, в общем, никто в него особо не влюбился. Я имею в виду, ну, бывает же техника, которая нравится даже гражданским. Никто в него не влюбился. Где-то за рубежом, так, чтобы его активно покупали, этого мы тоже не наблюдаем. Более того, даже отказываются некоторые прежние покупатели потенциальные. Зачем было... Такие силы
я
в этом.
Я почему
плане.
Сказал, что несколько есть причин, да. Различные
коммерческие варианты, вы,
да, коммерческие, в том числе,
в том числе,
да. Значит, рынок сейчас достаточно большой для авиации и прочее. Этот рынок заняли Airbus, Boeing, Bombardier. Будем так говорить. Вот они заняли этот рынок. И в данном случае появляется, все равно есть наше государство, появляется еще кто-то, который будет на этот рынок, так сказать, влезать. Я не думаю, что они отдадут эту морковку кому-нибудь. Потому что Boeing, вот в 90-м году я был на фирме Boeing и смотрел, как там производство это в Эверете происходит. Mm-hmm. Там 40 машин в месяц выпускали, 40 самолетов в месяц. Мы не могли себе позволить такого, но они выпускали. Сейчас они это порядка 52-56 в месяц выпускают.
Да, но вы же сами сейчас как будто приводите аргументы в пользу того, что, ну вот, не стоило даже пытаться.
Нет. Дело все в том, что наше государство все равно должно... Ведь смотрите, когда был Советский Союз, у нас наши страны, вот СЭОвские, да, страны, которые, или там Варшавский договор, будем так говорить, они немножко поделили как бы производство этих самолетов достаточно много. В Ташкенте там, допустим, выпускали Ил-76-е, выпускали Су-25 в Грузии, там где-то, ну, вот так вот, да, потом...
Извините, но давайте примем во внимание, что при этом здесь на советском рынке, на рынке восточного блока, даже не рынке, ну, просто на этой территории, не было ни Airbus, ни Boeing, просто конкурентов не было, поэтому можно было разгуляться.
Ну, в принципе, да, но дело все в том, что очень сильно используют. Смотрите, какие машины. Ил-76, Ан-12, Ан-10, там Ту-104, там 154, Ту-34. То есть масса была, и была конкуренция, и в этой конкуренции, у нас своя конкуренция.
Конкуренция была. КБ вы имеете в виду?
КБ, да. И в конечном итоге, в общем, кто-то выходил на эту линию. Сейчас этой конкуренции нет. Отдали, так сказать, в свое время, вот, извините, Погосяну вот эту вот штуковину.
Вот
да?
Хотите верьте, хотите нет, сейчас у нас приходит сообщение, да, СМС, люди ругают Погосяна. Ну, то есть Мих восклицает, ну, Погосяна на кол, ни в коем случае не присоединяемся, но в таких настроениях люди про него
конечно,
пишут.
Конечно, потому что, а где он сейчас-то получается? Ну, сейчас ректор, так сказать, Московского авиационного института. Да. Ну, ради бога, да, но дело все в том, что он же не выполнил эту задачу, хотя и по так сказать, созданию и в дальнейшем внедрению.
Но то есть... тоже странно возлагать ответственность за это на одного конкретного человека. Где-то за рубежом, например, эти предприятия, да, они при энергичнейшей государственной поддержке существуют, но при этом существуют и какие-то частники, которые тоже работают, ну, например, тот же Маск в той же космической отрасли, Илон Маск. Как-то вот...
Маск выполняет государственную задачу. Он хоть и частник, но там государственная поддержка такая, что мама не горюй.
Да, но здесь как будто вся вот. Отрасль завязана на одном
Погосяне. У нас ее нет отрасли, она ее разграбили, раздолбали всю. Ведь посмотрите, сейчас заводов-то... Раньше были заводы в Саратове, в Самаре производило, в Казани, в Смоленске, в Воронеже. То есть масса было заводов, так, да?
Было для кого производить? Ну, для вот той же страны, в которой
производишь. А у нас что, разве сейчас? Ну, у нас заполнен рынок теперь Боингами.
Да.
А самолеты? А куда? Як-40, Як-42. Они говорят, ой, какие-то они старенькие. Да нет, просто взяли те ресурсы, которые были, их съели, и никто на амортотчисление, на ремонт, на озеленение, ведь фактически самолеты должны совершенствоваться. Если хороший самолет, тот же самый Як-40, он летал прекрасно, да, но, говорит, вот он, вроде расходы большие там у него и прочее, прочее. Понимаете, двигатели ведь тоже совершенствуются.
Но...
Когда был АИ-25, обычный, так сказать, одно, АИ-25ТЛ на 18% меньше топлива ест.
Вот вы сами говорите про необходимость совершенствовать модели, но вот это как раз и указывает на то, что должно время пройти. То есть модель, она вызревает, она становится лучше, лучше.
Время лучше. Прошло очень много.
Вы что имеете в виду? Я вот про сухой говорю. Сухой в 2011 году более-менее стартовал так серьезно. Как рабочий проект.
Я, значит, мне как летчику, да, и мне Суперджет не нравится. Не нравится по очень простым причинам, по некоторым, вернее, причинам.
Да.
Во-первых, очень много иностранных, так сказать.
Да, ну, опять же, в эти дни все вдруг обнаружили, что, оказывается, двигатели французские.
Это не в эти дни, это знали сразу.
Просто, и, нет, да. Подождите, на знамя поднимали наш российский самолет.
Потому что была эйфория такая, что весь мир нас принимает, мы все такие вот хорошие и добрые. Но в Америке сказали, зачем, говорит, я буду покупать завод, я лучше куплю директора.
Объясните еще чуть-чуть.
Ну,
а, в смысле, на контракты на поставку комплектующих?
Конечно, но ты сразу становишься, США? Извини, как наркоман, ты садишься на иглу. Тебе в любой момент могут перекрыть эти двигатели.
А был ресурс, чтобы у нас комплектующие начать производить?
Конечно.
Но на это нужно время.
Мы же производили двигатели.
Да.
Производили винты, двигатели, оборудование, гидрооборудование.
Ну, вот если обобщать все вами сказанное, вы исходите из того, что здесь просто люди, давайте назовем их, злокозненные и корыстные, не позволили развиться внутреннему производству.
Да.
Они просто сделали ставку на то, что купить там и получить что-то в свою пользу удобнее, чем
конечно,
работать здесь.
Конечно, так и есть, никуда от этого не денешься.
Когда вы говорите, что вам не нравится сухой Суперджет, сказали, много иностранных комплектующих, но
ну,
даже при такой сборке это, в принципе, некая модель, которая хоть чем-то может впечатлять на сегодняшний день?
Знаете, мне что, вот я почему говорю, что мне кое-что не нравится? Uh-huh. Вот, допустим, у него боковая ручка, у меня вот жена тоже летчик все время была. Вот мы сегодня с ней даже поспорили по этой части, ну, ничего, значит, вот она мне сразу говорит, вот стрессовая ситуация, и вот сравнила примерно так, вот человек едет на машине, да, допустим, в автобусе, его трясет, прочее, и какая-то стрессовая ситуация, и пусть он попробует левой рукой написать какую-нибудь объяснительную записку или чего-нибудь еще.
Ну, затруднительно, так.
Затруднительно. Теперь, значит, на этом... Суперджете, да? Значит, сидит человек, управляет левой рукой, правша, управляет левой рукой джойстиком, и он работает уже не с автоматом, а это потом мы, правда, поговорим, да? Uh-huh. А, так сказать, напрямую управляет поверхностями. В стрессовой ситуации вот все то же самое получается. Он не может дозированно сделать, понимаете, вот такие вот маленькие движения, которые он должен быть очень хорошо подготовлен, натренирован в этой ситуации.
Это вы про то, что Суперджет трясет? Нет?
Нет, не трясет. Просто пилотировать, точное пилотирование в данной ситуации, это очень проблематично. Это быть очень хорошо натренированным, подготовленным человеком.
Слушателям напоминаю, да, что они тоже могут участвовать в нашем разговоре. Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, наш сегодняшний гость. Можете писать смс-сообщение +7 925 48 94 8. По этому номеру можете писать в Telegram, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир тоже готовы принимать по номеру 7373948. Сразу по поводу вот ваших воспоминаний о советской технике масса комментариев. Антон пишет, Як-40, вы забыли про Ярославский локомотив, ну, мол, не упомянули.
Это Як-42 был.
Як-42. Су-154 пишет Эд, он же на хвост падал без подставки, не было в СССР конкурирующей авиатехники.
Ту-154 падал на хвост.
На хвост без подставки. Я тоже прежде о таком слышал, достоверно не знаю. То есть в аэропорту нужно было держать специальную подставку, что если самолет не загружен, то просто валился на хвост.
Вы немножко путаете. Это есть такая штанга на Ил-62, которая выдвигается. И с колесом, да, при загрузке ее специально выдвигают и все делают так. На Ту-154 он... Можно, конечно, его на хвост. Любой самолет может поставить при трехрёчном положении, если носовая стойка. Если загрузишь, так сказать, хвост, то ну, это технология работы с самолетом. Это любой самолет может поставить так.
Ну, и есть заступники Суперджета. Ярослав Олегович рассказывает, что ему самолет Суперджет нравится. Там много места для ног. При его росте это важно. Много вопросов конкретно про эту трагичную историю в Шереметьеве. Вернемся к ней, но давайте наушники надевайте, пожалуйста, Петр Васильевич. 7373948. По поводу того, что уже было сказано конкретно про Суперджет, прошу высказываться.
Здравствуйте, добрый день.
Да.
Во-первых, хочу поздравить вас с Днем Радио.
И благодарим вас.
Соболезнования этой аварии. А вопрос у меня такой. Вот почему не используют автоматическую систему пожаротушения? Потому что если считать, что полоса длиной, ну, 5 километров, со всеми, там, сказать, перед и зад, ну, на самом деле, в 2,5 раза меньше, вот, почему нельзя проложить трубу с пенообразователями? Тогда не надо пожарных машин гнать и так далее. Не так уж и дорого-то.
Спасибо. Я так и знал. Все-таки хотят говорить про инженерную сторону вопроса. Почему автоматическое тушение не используют?
А откуда вы знаете, что самолет... Ну, хорошо, самолет будет скользить по этой пенящейся полосе. И где он остановится в конечном итоге? Тушить-то будет не этой же пеной, на которую он сел. Это делается, когда самолет садится без шасси, с поврежденной, так сказать, посадочной системой, то есть своей системой посадочной, и тогда заливается пеной, и это все делается. А в остальном нужно подъехать к этому непосредственно самолету и там его тушить уже. Ну что, вы всю пену, так сказать, разложили по полосе, а толку-то от этого? Ну, проскользит он по ней.
Ну, возможно, слушатели рассуждают о том, чтобы хотя бы внутри салона открытое горение как-то...
А вот сейчас внутри салона не было открытого горения.
Вы... Полагаете, но...
Не полагаю, снято все.
Да.
Было внешнее горение до тех пор, пока он не прожег, так сказать, эту обшивку.
7-3-7-3-94-8, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот хотелось бы узнать историю вообще этого проекта Superjet 100. Я кое-что слышал, что это, в общем-то, как бы из-за рубежа там, а американцы что-то там подкинули. И вообще этот проект должен был... Кстати, на Тупольской вроде бы фирме, ну, я не знаю, я что слышал, но это вообще самая-самая предыстория, откуда это взялось.
Ну, если готовы, Виктор Васильевич, что-то рассказывать, ну, пожалуйста.
Можно, так сказать, просто вкратце сказать. Дело все в том, что действительно, Тупольская, 334-я была машина практически готова уже к постановке.
На конвейер.
На конвейер и на испытания. Но, к сожалению, как бы лобби победило вот этот проект. Вот. И 334-й его, так сказать, задавили. Вот. А значит, здесь появилось, что как бы, вы знаете, в авиации тоже существует мода. Вот мода на вот эту стик, на управление, так сказать, боковой ручкой. В Европе, допустим, это сделали, а американцы не стали, они ушли на штурвальное управление. Я могу объяснить, почему это все. Но вот эта вот мода, она, так сказать, пришла оттуда. Потом дальше фактически решили пойти...
А у Туполева штурвал был.
Да. Пошли вроде бы на кооперацию, но на кооперацию с внешними фирмами. Не российскими, не нашими, так сказать, а зарубежными. И посчитали, что это будет вроде бы как бы дешевле, оперативнее, более лучшие наработки, так сказать, появляются. Вот на самом деле, в общем-то, это немножко обман такой получился, потому что я вот много ездил по зарубежу и смотрел вот на выставках, как это все происходит. Главное, так сказать, тебе... тюрить немножко вот это вот, что двигатели, что, так сказать, оборудование, потому что, когда вот пошли на кооперацию, тут появились, я говорю, вот двигатели, гидравлика, автоматика различная.
Ну, понятно, появились и внешние участники истории, заинтересованные в том, чтобы именно этот проект работал.
Да, да.
Виктор Заболоцкий, наш собеседник сегодня, заслуженный летчик-испытатель. После информационного выпуска вернемся. Напоминаю, можете писать смс на номер +7 900 925-48-94-8, либо в Telegram, говорит МСК-бот, ну и звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8 тоже после новостей будем принимать.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Виктором Заболоцким, заслуженным летчиком-испытателем. И вот даже сейчас за эфиром вы мне, Виктор Васильевич, объясняли про эту ручку как альтернативу штурвалу. Слушатели, в общем, тоже вопросом заинтересовались. Слушатель, который называет себя Пайк, пишет: полностью согласен с Заболоцким по поводу управления ручкой. И кто-то еще на эту тему писал. Смотрите, вы сейчас рассказали, я не знал, честно говоря, не прочитал это. Вы были командиром отряда...
Бурановского.
Да. И, в общем, я вас спросил, почему вообще могло быть принято решение в пользу ручки в сравнении со штурвалом? Вы объяснили, могли бы для слушателей, например, на Бурановском примере, почему в Буране была ручка?
Ну, в одном случае я говорю, что ручка полезна, да. Такая, в другом не совсем. Вот в Буране сделано так, что ручка стоит центральная, как на истребителе фактически. Хотя двухместная машина, но по центру стоит ручка. И управлять вроде бы нормально, но вот в случае разгерметизации, то скафандр раздувается весь, и управлять уже целая проблема, потому что в одну сторону у тебя есть возможность себя тянуть эту ручку, а от себя...
Уже не толкнуть.
Уже не толкнуть, ограничено это все. Поэтому, конечно, надо было бы, тем более, что она все равно такой же джойстик, как и везде. Вот. А вот здесь получается тоже разночтение. Командир сидит, у него левая... Ручка слева под левую руку, правый сидит под правую руку. А где преемственность? Ведь получается, что в авиации существовало всегда от простого к сложному. Uh-huh. И ты должен обучаться постепенно. Если ты перешагнул через эти ступеньки, потом назад пути уже нет. Ты не можешь опереться, если этой ступеньки нет. Понимаете? Значит, надо обучаться. И вот тут получается целый, так сказать, комплекс неполноценности какой-то возникает.
Это... Там...
Еще момент. Значит, ведь дело все в том, что когда штурвал, вот на Боингах штурвал, он там тоже электродистанционное управление, но через штурвал. Но второй всегда знает, если командир потянул, то он синхронно пошел и штурвал на него. Угу. Если он куда-то вправо начал кренить самолет...
Ну, абсолютно все даже не зеркально, а вот один в один.
Один в один. И он всегда может и помочь, хотя там не надо помогать ничего, но все равно он знает, что делать, тактильно он ощущает это. На ручке нет, либо левый работает, либо правый работает. Что делает один, что делает второй, непонятно. Непонятно.
Но по поводу вот этих решений, там, альтернативных в сравнении с тем, как делалось прежде, слушайте, 628-й просто коротко высказывается, это не мода на тот или иной... или управление, это прогресс. Ну, это просто мнение слушателя. Очень много сообщений по поводу конкретной все-таки истории в Шереметьеве, давайте разбираться. Например, слушатель 493 пишет так: за 28 минут улететь можно далеко. Как, если приборы не работали, самолет мог вернуться в точку вылета, да еще и в грозовых условиях?
Ну, летчик и сидит там для того, чтобы знать, где ты находишься.
Ну, и визуально можно сориентироваться?
Конечно, конечно. Тем более, что это московская зона, ты всегда знаешь, где ты находишься, и по какому коридору, куда выходить, каким образом. Не только, так сказать, это же ведь планируется полет, это не просто так, вот ты взял и куда-то там полетел.
Ну, да, это, коридоры для тебя
это
освобождаются.
И коридоры, это управление наземное и прочее. Даже если ты еще получил, так сказать, сразу выход туда, и ты уже построил в голове схему, каким образом ты будешь уходить, на какой высоте, все это... Для этого люди учатся, так сказать, и натренировываются.
Ну вот, слушатель это удивляет. 28-й слушатель пишет: к левому сайдстику привыкаешь за две сессии тренажера. Узнаете что-то новое, советует он вам. Говорит, что это, в общем, довольно просто освоить.
Да, на тренажере неплохо, можно освоить. Но помимо тренажера существуют еще и реальные, так сказать, данные. Я еще не видел людей, которые вот сразу с тренажера, или наоборот даже, на тренажер, когда приходят люди первый раз, это целая проблема. Если у нее нет опыта, или, так сказать, ну, небольшой опыт, это пересесть, это целая проблема. Потому что появляются еще дополнительные датчики у человека. Он просто ощущает этот полет. И есть иллюзорные еще вещи.
И все-таки люди... изумляются, как он мог без приборов вернуться. Валерий пишет, как он мог вернуться в таком плотном трафике, как в Москве? Как выбрать коридор без связи?
Значит, во-первых, у него какая-то все-таки связь была еще.
Говорится о том, что вот в момент включения можно было пару реплик передать, потом она отрубалась и снова приходилось переподключать.
Значит, есть еще дополнительные, так сказать, вещи. Есть и автоматический радиокомпас, там идет голосовая, это уже дублирование голосовой. То есть есть различные варианты. Другое дело, нет времени особенного, так сказать, в этом, ну, будем, так сказать, участвовать, разбираться. Вот, поэтому здесь, как вам сказать, когда вы сказали, ну, Mayday или, так сказать, просто, mm-hmm. что у меня аварийная ситуация, то основная задача диспетчеров, которые на земле, значит, узнать, что он дальше планирует делать. Если он пойдет куда-то, там это одно. Если он будет здесь находиться и будет заходить на посадку, его основная диспетчерская, так сказать, работа — обеспечить ему безопасность. То есть все самолеты в разные стороны, чтобы духу вашего здесь не было, и он был один.
Почему? Это диспетчер дает команду с самолетом.
Остальным самолетам, да, в разные стороны, как...
Вот сейчас просто уже в 21 веке мы научены тем, что... террористы используют самолеты в качестве оружия, мы об этом знаем. И когда связь с самолетом пропадает, откуда уверенность у людей на земле, у специалистов на земле, что эта ситуация не связана вот с террористической угрозой? Почему ему освобождают коридор, почему ему дают садиться? Ну вот как эти решения могут приниматься?
Ну, тут все зависит, так сказать, от конкретного случая, это во-первых. Во-вторых, если... Ну, видно же, что самолет, то есть по локаторам, по всему, что он...
Ну, что он ведет себя,
да, ведет адекватно,
максимально безопасно, да, по отношению к прочим участникам.
Да, то есть он пытается выйти на аэродром и выйти, так сказать, на полосу для того, чтобы что-то, так сказать, там выполнить посадку или, по крайней мере, прийти туда.
Вот. Сразу несколько сообщений практически об одном и том же. 46-й спрашивает, расскажите, пожалуйста, про посадку. Ведь пилот должен был уйти на второй круг после первого жесткого касания. И еще от одного слушателя сообщение, 12-го. То, что самолет козлил при посадке, это уже обсуждали, потому что якобы есть строгие указания. В таком случае уходить на второй круг, почему не было этого сделано?
Ну, это вообще-то надо, конечно, пилота спросить, почему это не было сделано.
Но это действительно строгая инструкция. Если после первого касания тебя подбрасывают, лучше...
Тут есть различные варианты, понимаете? Дело все в том, что, во-первых, надо знать, что такое, так сказать, козление вот это вот само по себе. Значит, козление возможно тогда, когда ты заходишь на повышенной скорости и садишься практически на три точки. Одновременно на три колеса, а может быть даже с опережением на переднее, потому что чем выше скорость, тем у него ниже нос опускается. И как только он коснулся, если, допустим, передней стойкой, передняя стойка срабатывает, а она срабатывает как? Сначала обжимается, а потом распрямляется, и она переводит самолет на большие углы, большие углы по тангажу.
То есть задирает нос.
Задирает ему. Нос, да. Летчик, естественно, самолет начинает отделяться от земли, летчик, естественно, работает на то, чтобы
прижать его.
И может синхронно, то есть самолет сам теряет скорость и начинает идти по траектории уже дальше вниз, и летчик идет вниз, дал команду. Поэтому опять приземление на носовую стойку, потом срабатывают основные стойки, и вот таким образом он начинает прыгать. Тут чему называют козел? То переднее, то, значит, заднее. И в результате он выходит на разрушающую перегрузку. Это вот сам... Таких очень много.
Слушатели прям настаивают. Я понимаю, что каждый эксперт в меру своей учености, но они настаивают, что в случае, вот если после одного касания действительно по-настоящему высоко от земли отрывается самолет, то уж давить его вниз не нужно, нужно...
Я слушал интервью летчика, который, насколько я, так сказать, услышал, он так и не понял, что это был козел.
Он, по-моему, говорил, что вот если про скорость, он говорил, что там превышение на 30 километров.
40
что...
там у него получилось километров, да, вроде бы. Я думаю, что там даже больше было, наверняка. Вот. Но дело все в том, что он нигде не упомянул, что это был, так сказать, у него...
Козел?
Козел. Понимаете? То есть это говорит о том, что ему это дело не очень-то знакомо.
Ну и сейчас, честно говоря, и слушатели на это указывают, вот, кто-то писал, Валерий, что, судя по всему, в СМИ сейчас кампания против пилота его сделают крайним. И сейчас издание «Коммерсант» эту версию уже декларирует как основную рассматриваемую следствием. Ссылаясь на источники, мол, следствие как основную версию рассматривает ошибку пилотов. Все это подхватили. Не призываю вас примкнуть к этой идее, но вы говорите, интервью смотрели, и сейчас сами сказали, что, в общем, это интервью говорят, это недостатки опыта, возможно. Аэрофлот же традиционно даже среди рядовых пассажиров считается именно компанией, которая, ну уж как минимум, мастерством...
Вы знаете, мы очень, так сказать, должны тогда заглянуть глубоко в подготовку вообще пилотов. Ну, у нас да. готовить пилотов сейчас не на чем.
Не на чем с точки зрения того, что нет реальных машин, нет тренажеров, чего нет?
Нет техники. Тренажеров-то, допустим, есть тренажеры, а вот техники реальной нет. У нас техника сейчас австрийская, какая-то там, так сказать, еще дополнительная. И практически, вот если смотрели за печатью, там, значит, получается, что где-то уже сейчас человек, наверное, 70, что ли, зависло по отсутствию налета.
Нет инструкции. То есть их нельзя допустить к управлению судном с пассажирами, потому что
вообще налетали. Выпустить нельзя, потому что у них нет налета. Выпустить их нельзя, понимаете, после училища.
Это действительно так дорого, вот эту практику дать?
Ну, я говорю, не над чем.
А, просто даже физически нет техники,
физически. Которые можно... И нет людей уже, нет инструкторов, которые бы это делали. То есть это тоже беда.
А, иностранцев, если рассматривать как потенциальных пилотов, ну, что, в общем, во многих странах
практикуется. Вы знаете, вот когда иностранцев наши обучали, да. Они говорили так, что лучше русских инструкторов нет никого, потому что он, этот инструктор, как наседка. Вот. Там немножко по-другому обучение на Западе.
Строже?
Оно не строже, оно более, так сказать, вольготно, но это твои проблемы, как ты летаешь.
Что ж, по поводу второго круга, это уже не от слушателей вопрос, это то, что мне на ум пришло. Говорится о том, что с такой массой, с которой самолет садился, это очень рискованно. Я вначале еще спрашивал, но, по-моему, мы так не договорили до ответа. Как может быть так, что с определенной массой самолету разрешено взлететь, но с этой же массой ему опасно садиться? Вот это разве конструктивно не нужно учесть? Это звучит вообще как противоречие.
Ну, особого, так сказать, вот особой опасности при максимальной посадке ее нет. Никакого разрушения в этом случае не будет на самолете. Другое дело но, нужно...
Судя по всему, произошло.
Нет. Произошло по-другому. Произошло по-другому. Нет того, что он приземлился и, прокатившись, сломался. Не потому. Потому что он превысил ограничение по перегрузке, в данном случае вот такого вот, ну, резких, так сказать, таких скачков. Угу. Вот. А на самом деле это немножко другое. Если бы он садился, так сказать, и притер бы самолет спокойненько, могли бы у него колеса там перегреться, тормоза там, лопнуть колеса, что-то еще, но не разломать самолет. А вот это уже другое дело. Значит, летчики в данном случае, они никогда не садятся вот в Аэрофлоте с максимальным весом. Они не знают, что это такое.
А такая практика нужна?
Ну, по крайней мере, ознакомиться с этим нужно. Вот, и, по крайней мере, предостеречь, потому что в данном случае эта масса, она увеличивает что? Она увеличивает посадочную скорость, это немножко другие уже углы, она увеличивает посадочную дистанцию, она увеличивает длину пробега.
Ну и, помимо всего прочего, это еще горючее топливо, которое потом, ну, выгорает в случае, если происходит вот такая аварийная ситуация, ну, с возгоранием. Ну,
оно, если оно сломает, оно и остатки топлива, потому что они все здесь находятся, внизу как раз. Это все равно...
Вопрос о возможном... о возможной выработке этого топлива или о возможном даже сбросе этого топлива, вот в той ситуации, как она сейчас видится, его стоило ставить, вот, чтобы пилот предпринял все, чтобы массу снизить и от топлива избавиться?
Ну, раньше это делали, практиковали, вот, сейчас это не делают, потому что, с одной стороны, очень много коммерции, которая говорит, экономьте, пожалуйста, топливо, от этого зависит многое, это раз. Второе. Выработать топливо. Вот представьте себе, значит, наверное, многие видели флайт-радар. Да. Значит, что творится в московской воздушной зоне. И представьте, один самолет будет летать без связи, неуправляемый, среди этой кучи самолетов.
Понятный, да, и предсказуемый ответ. Сбросить топливо. Я понимаю, что есть всякие экологические вещи, экологические вопросы, но, слушайте, когда речь идет о риске, связанном там, с десятками людей...
Я еще раз говорю, что это не составляет особого труда садиться с такой массой. Есть определенные вещи, которые, так сказать, настораживают, то, что они должны, ну, я говорю, что это большая масса, да, она больше требует энергетики для того, чтобы остановиться. Больше скорости посадочной и прочее. Поэтому здесь, но все равно это не такая уж экстремальная вещь, которая...
Понятно. Что ж, давайте снова к звонкам обратимся. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Слушаем. Алло.
Алло, добрый день. Вот у меня такой момент, я просматривал видео несколько раз. У меня сложилось впечатление, что пришел-то он на задних стойке нормально, но после обжатия задних стоек не сработали интерцепторы, которые должны были его прижать и погасить скорость. После чего он отскочил, и уже при повторном касании, собственно говоря, подломились стойки и пробили баки. Несколько раз просматривал, и вот мне показалось почему-то, что там были проблемы именно с растормаживанием его.
Нет, что-то тут очень-очень мудрено. Ну, во-первых, так сказать, интерцепторы выпускаются при посадке, да, действительно. Но
придется вам объяснить все-таки, что такое
интерцепторы. Интерцепторы, ну, это воздушные тормоза, будем так говорить. На крыле у него выпускаются дополнительные поверхности.
Понятно.
Вот, которые тормозят гасит это скорость. Все, да. Но я думаю, что ему пока было не до выпуска интерцепторов, ему надо было справиться с управлением самого самолета. Потому что он прыгал у него действительно как козлик.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье. Большим интересом слушаю вашего очень эрудированного специалиста. Я бы хотел все-таки заметить, согласиться со мной, ваш гость или нет. Все-таки авиация является областью большой науки, как там ни говори, как все это происходило. Поэтому, ну, в основе взгляда на мир вообще, в частности, на отказы, на технические проблемы, все-таки лежит принцип Гейзенберга, принцип неопределенности. И сколько бы мы ни всматривались в видео, сколько бы ни смотрели, как там шасси выходило и так далее, нельзя исходной точкой, чтобы проблемы эти решить, брать какую-то отдельную катастрофу. Нужно первое, согласитесь со мной или нет, катастрофы неизбежны, потому что накопление энтропии в любом процессе, авиация – это колоссальное, миллионное число всяких мелких вещей, которые должны сойтись для благоприятного исхода. Вещь неизбежная. Поэтому в какой степени вы оцениваете вот эту проблему энтропии в техническом плане применительно к катастрофам? То есть я хочу сказать простым языком, что сколько бы мы ни движились, эти катастрофы происходить будут, происходили всегда. Это немножко неверный взгляд на благополучие советской авиации. Я советскую систему всю хорошо знал.
Спасибо за ваш философский вопрос.
Что-то же было там проблем.
Да. Я согласен в том, что катастрофы, конечно, будут неизбежны. Наша задача другая. Наша задача снизить это до минимума. Вот всеми доступными способами, это и методикой, и надежностью авиационной техники, и подготовкой летного состава. Это комплексная задача, она колоссальная, эта задача, но она должна всегда работать на перспективу. Если только мы упустим вот эту перспективу по уменьшению вот этой аварийности, значит, потом мы будем пожинать плоды, что в данном случае и у нас проявляется, потому что одно время мы действительно очень сильно упустили. Вот как возобновились эти парады, да, это говорит о том, что немножко авиация чуть-чуть ожила, и можно будет что-то показывать. А вот когда перед этим был провал, то он и дает свои, так сказать, плоды.
Но после этой ситуации сейчас, например, все эти петицию подписывают, там уже 130 с чем-то тысяч человек подписали, ограничить или запретить полеты сухой суперджет, использование этих самолетов российскими компаниями. То есть, ну, вот как минимум нужно среагировать какими-то, хоть какими-то методами именно по части работы с самим сухим суперджет. Ну, потому что люди сейчас напряжены, люди будут просто действительно отказываться от полетов. Это кажется, что наш человек такой рачительный, если уж он купил билет, и ему нужно куда-то полететь, он полетит. Нет, многие будут отказываться.
Я бы предложил этим людям, которые отказываются, подписать петицию, отказаться от полета на Боинге 737.
Ну, то есть вы исходите из того, что вероятность катастрофы
у нас
сопоставима?
Конечно. Конечно. Это никуда от этого не денешься. Вот. Поэтому вот те боинги, которые у нас здесь попадали, 37-е, как-то вроде внимания никто не обратил. Когда вот за рубежом они попадали, 737-й МАКС, да, сразу же, о, да там программное обеспечение и прочее. Да. А то, что здесь у нас было, на юге упал, потом, ну, были моменты, когда они справлялись с этим делом.
Еще одна тема, связанная с катастрофой в Шереметьево, это действия наземных служб, ну, в данном случае пожарных. Многие упрекают их за то, что они поздно оказались на месте посадки самолета. Вы как на это смотрите?
Значит, дело все в том, что все, кто не знаком с технологией, приведения в боевое состояние, так сказать, всей инфраструктуры, которая в безопасности на аэродроме, конечно, можно утверждать, вот мы не видели там пожарную машину, мы не видели там то-то-то. Значит, надо понимать, что этот процесс, так сказать, он живой. Он живой. Летчик сказал, к примеру, что у него аварийная ситуация, и он будет производить посадку на аэродроме. Значит, в данном случае он должен садиться с одной стороны, получилось, что он прошел второй, так сказать, заход у него, да, где он в конечном итоге остановится, там нельзя поставить машину, он не знает, никто не знает, где он остановится в конечном итоге, понимаете, машины стоят все на старте и ждут команды, все подчиняются единому, так сказать, начальнику, который там руководит процессом, то есть руководитель полетов, то есть вот в данном случае на аэродроме сам, да, он смотрит и куда посылать дальше, машина как только... Даже без команды, скорее всего, она не может двинуться, но она должна выполнить обязательно команду. Что скорая, что эвакуационные машины, что остальные, что пожарники, все равно не выполняют эту команду.
Понятно. Что ж, у нас около 3 минут остается. Думаю, это время можно слушателям отдать. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне на самом деле очень сложно услышать некоторые вещи, которые говорит ваш эксперт. Первое, я хочу сказать по поводу пилота. Значит, у пилота, у командира КВС был достаточно большой опыт управления самолета и за штурвалом, потому что он большое время пролетал в Трансайр на Боинге 737. Это первое. Я не сомневаюсь в его квалификации как профессионала. Это очень важно. Клевета на данного человека лишь показывает то, что мы хотим не видеть проблемы, которые связаны как раз с самим самолетом, потому что я с этим самолетом работаю, и в моей сфере я вижу большое количество недочетов касательно самой сборки этого самолета. Дальше вопрос по поводу аварийной службы. На самом деле самолет садится, уходит с эшелона в течение где-то 20 минут. В течение этих 20 минут можно примерно рассчитать номер взлетно-посадочной полосы, на которую он сядет. То есть в этом районе уже можно организовать спасательные службы. А что еще хочу сказать? По поводу авиационных училищ тоже очень глупо слышать качество нашего авиационного образования. Его сейчас нету, потому что налета ни у кого нету. Жалобы на то, что техника импортного производства вообще звучит глупо лишь только потому, что какая разница, на какой технике учиться. У нас авиации нету как таковой. Чтобы получить возможность устроиться на работу пилотом, в нашей стране требуется диплом о образовании летного училища, либо среднего, либо высшего. Во всем мире от этой практики уже давно отказались. Все вообще влияет только количество налетных часов. Я тоже так считаю, что это гораздо правильнее, чем та ситуация, которая сложилась у нас. И налета нету не у 70 человек, как ваш эксперт сказал, а гораздо большего количества людей, потому что человек 30 из моих знакомых сейчас не получили, по крайней мере, своего налета в ульяновских училищах.
Спасибо огромное за ваше выступление. Я вас сейчас из эфира увожу, просто потому что у нас времени мало остается. Виктор Васильевич, готовы?
Ну да, так я не понял, в чем же я не прав в том, что налета нет 70, больше у него 30 человек.
В этой части права он главным образом, наш слушатель, вступался за пилота. Ну, то есть, что опыта у него хватает, и плюс он до этого летал на Трансайра, на... Ну, тоже на ручке, судя, если я правильно понял вот эти все рассуждения.
Я исхожу только из того, что, собственно, произошло. Если произошел, так сказать, козел, а в данном случае, ну, вот такой вот прогрессирующий козел, да. А в данном случае в своем даже интервью он не упомянул о том, что это было, то у него, значит, нет такого понятия, что это...
Ну, то есть вы считаете, что профессионал вот прям использовал бы именно это слово? Он сказал «козел», «козлит» или как-то так описал произошедшее?
Да, по крайней мере, процесс он описал бы это. Это однозначно, тут никуда не денешься.
Вот. Ясно. Что ж, время к концу наше подошло. Спасибо большое за разговор, за эти рассуждения. Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, был в гостях. Приходите еще. Спасибо.
До свидания, спасибо.